Слава Богу. Хорошо меня слышно?
Да, звук хороший.
Слава нашему Господу, Владыке нашему, Царю нашему, блестителю наших душ, образовавшему нас и давшему нам это право собираться вокруг Его Слова, рассуждать, вникать в себя, в учение, заниматься этим. О, если бы мы занимались этим постоянно, у нас даже не хватает сил заниматься этим пару раз в неделю по полтора часа. Господь милосердный, помилуй нас, и в эти полтора часа сегодня благослови нас, чтобы мы могли использовать это время на благо нашим душам, могли приобрести необходимое и действительно получить для своей бессмертной души нужные возможности, нужную мудрость, нужные качества, чтобы ты был благословен и прославлен. Знаете, мы обещали вам, что карту нарисуем, схему вернее эту, и уже будем работать по схемам, чтобы несколько раз пройти по общей картине откровения, чтобы потом можно было уже по главам идти, тогда будет легче видеть все детали, потому что у вас перед глазами будет вся схема, и я надеюсь, что у меня получится гораздо эффективнее доносить до вас суть всего того, что там написано. Но пока это ничего у нас не готово, потому что только вчера, позавчера там тесты получили наши ребята, слава Богу, что негативные, и я думаю, что в это воскресенье мы соберемся на озере, сделаем крещение, а уже в следующее воскресенье, вернее, в следующую среду мы уже соберемся в церкви. И даст Бог, у нас в среду уже будет какой-то большой плакат, или мы попытаемся вывести на большой экран большую схему. Я попытаюсь купить электронный такой лазерный луч, чтобы показывать. И я думаю, мы будем эффективно работать. Благослови нас всех, Господь, потому что это очень важные вещи, очень нужные вещи, чтобы это все не только ушами, но и глазами, и самое главное, духом нашего внутреннего человека мы воспринимали то, что Бог хочет нам сказать. Как можно уверовать, если не будешь слышать? Как можно проповедовать, если не будет того, кто тебе прежде всего это проповедует? Да? Как можно поверить в то, чего ты не слышал? Поэтому сам ли тебе Бог говорит, если тебе самому Бог сказал, а ты ждешь, пока всем Бог самим скажет, то такого не бывает. Кому-то Бог говорит самому, кто-то потом это говорит другим, и Бог через это открывает другим. Это тоже означает, что это Бог сказал, и это есть истина евангельская. Я могу показать эти места, поэтому неважно, когда апостол Павел говорит, я от самого Господа принял, это не значит, что ничего из этого не сказали ему люди. Дело в том, что одно дело, когда человек говорит тебе какое-то учение, другое дело, когда человек тебе пророчествует. Если человек пророчествует, это не человек тебе говорит, это тебе говорит Бог. Понятное дело, что не всегда Бог говорит, когда человек пророчествует, но тем не менее Бог очень часто говорит через пророчество. Поэтому если у тебя есть слово, есть пророчество, когда мы собираемся, значит, ты пророчествуй, и это Бог будет говорить другому человеку, и он от самого Господа будет слышать. то, что ему нужно услышать, даже не все то, что пророк скажет, он услышит, даже не все так, как пророк скажет, он услышит, но он услышит то, что Бог ему скажет. Иногда через самые немощные уста Бог скажет, иногда скажет так, что даже проповедник не до конца так думает, а возьмет и скажет, и человек это услышит и получит это от Господа. Поэтому, если ты из ничтожного будешь извлекать драгоценное, говорит Бог, то ты будешь как мои уста, то есть я научу тебя. Сегодня мы снова вернемся к началу книги Откровения, потому что нет смысла идти вперед. Я решил, лучше мы по карте хорошо, по схемам хорошо пройдем и, ну, усвоим такой скелет, знаете, всего того, что будет происходить, а потом на этот скелет будем навешивать все события, чтобы они уже стройно ложились в ряд. Так, я надеюсь, будет лучше восприниматься. Согласны вы со мной? Леша, ты как ответственный, как ты думаешь, нормально так будет?
Я думаю, вполне нормально. Я думаю, отлично, потому что тогда более конструктивно. Я из-за того, что схемы нет сейчас, потом все равно придется повторять себя. Поэтому я думаю, что лучше еще раз, может быть, закрепить насчет ангела. Может быть, я думаю, что повторение мальчучения – это...
Да, да.
Не страшно, если мы пройдемся еще и еще потом будем проходиться. Ничего там нет страшного, такого зазорного. Поэтому я только за. Давайте предоставим время, чтобы ты, Миша, еще раз прошелся, может быть, так образно.
Но мы не будем каждый стих здесь разбирать. Просто вот, допустим, в первой главе некоторые моменты мы не разобрали, на мой взгляд, и я хочу их коснуться. Допустим, вот смотрите, 4 стих первой главы. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». Вот что касается семи духов, я думаю, что нам все-таки нужно вникнуть. И я здесь не скажу откровения, потому что у меня нет откровения по поводу семи духов. Я думаю, что мы просто на основании тех мест, которые у нас есть, мы порассуждаем, придем к какому-то знаменателю, и это тоже правильно, это тоже своего рода откровения, потому что Евангелие – это тоже откровение Господа, так же ли? И некоторые откровения приходят, когда Бог тебе говорит, некоторые откровения приходят от твоего старания, когда ты копаешь, углубляешься, ищешь, и Господь тебе открывает через свое слово, Господь тебе открывает через каких-то других людей, это все допустимо, и в это нужно верить и принимать подобные вещи. Главное, чтобы у тебя вся общая картина сходилась в одно, чтобы то, что тебе открывает Господь, ну, как бы напрямую, знаете, с тем, что ты копаешь и углубляешься, чтобы оно соединялось. Я думаю, что это очень важно. Бог открывает такую часть вот, персонально тебе, которая, ну, как бы главенствующая такая часть. Она как ствол дерева, который легко уже потом добавлять ветки, потому что ты, ну, как бы не ошибешься. Даже если маленькие какие-то штрихи ты ошибешься, то в процессе как бы движения ты все равно, это не повлияет на твою общую картину, и в процессе твоего движения ты все равно что-то поправишь, поставишь на места, потому что такой путь человека ищущего, копающего, нуждающегося в том, чтобы Бог открывал. Это так нас учит Писание. Поэтому не чуждайтесь, не чурайтесь этих вещей. Давайте вникнем в Писание и посмотрим. Я вот выписал несколько мест по поводу семи духов, и я думаю, духов вернее, и я думаю, я сейчас их прочитаю, эти места, и мы вместе порассуждаем. Давайте откроем Откровение 5 глава, 6 стих. «И я взглянул, и вот посреди престола и четырех животных, и посреди старцев стоял агнец, как бы закланный, имеющий семь рогов, семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Ну, кто такой агнец, как бы закланный? Кто это такой? Агнец, как бы закланный. Конечно же, это Иисус Христос. Почему он как бы закланный? Да по одной простой причине, потому что он не закланный. Он воскрес. Он был заклан, но он ожил. Поэтому он как бы заклан. У него есть раны. У него была смерть, но он восстал от этой смерти, поэтому он агнец как бы закланный. Это нужно понимать. Это не значит, что это, ну, есть такое толкование, что он был заклан прежде бытия мира. Это значит, что речь идет о том, что это еще до его голгофских страданий. Этот агнец как бы закланный, это значит, что он, ну, просто определенно распятие, но он еще не был заклан, не был распят. Нет, он был уже заклан, потому что об этом говорит вся книга Откровения. Значит, смотрите. «Имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Значит, очень трудно сказать здесь определенно, семь рогов и семь очей – это семь духов Божьих, или только семь очей есть семь духов Божьих, потому что здесь, ну, такой оборот речи, что точно сказать невозможно. Я лично считаю, что семь рогов и семь очей – это есть семь духов Божьих. Это примерно так же, как такое слово Иоанна 1 глава, 14 стих. «И слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели его славу, его славу, как единородного от Отца». Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. Полное – это значит семь. Полное – это совершенное число, это, как бы вам так сказать, ну, скажем, совершенное число Бога, которым Бог, ну, символично объясняет свое совершенство. И полная благодать и истина, здесь благодать и истина присутствует, ну, как бы Слово Божье, которое послано во всю землю, да, оно обитало с нами, и, естественно, оно сегодня тоже обитает со всеми по всему лицу земли, где только присутствуют люди, там присутствует Бог своим словом для всякого жаждущего, для всякого ищущего. И, ну, мы знаем из Писания, что рог – это сила, это мощь. И рог в данном случае определяет царство, символ царства и символ власти, мощи. И в то же время, если мы говорим о глазах, мы говорим, вот как, знаете, царь – это власть, а священник – это ведение, хранит ведение, хранит вот эту мудрость, которую Бог дает для того, чтобы вести людей к Богу. Поэтому царство – это власть, а священство – это ведение, которое для работы в духовной сфере, чтобы вести людей, преподавать людям истину. Так вот, семь духов Божьих – это разностороннее Слово Божье, которое послано во все концы земли, полнота разных божественных направлений, какие нужны людям для того, чтобы люди увидели и власть Господню, и правду Господню, то есть и царство, и священство Господа нашего Иисуса Христа. Ну и, конечно же, чтобы и других делать и царями, и священниками. Если у кого-то есть что-то добавить, вы меня можете перебивать и добавлять. Согласны со мной, да? Давайте еще одно место прочитаем. И от престола, это Откровение 4 глава 5 стих. И от престола исходили молнии, и громы, и голоса, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. Смотрите, теперь уже семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. Огненные светильники. Мы говорим о церкви, что это золотые светильники, да? А тут семь огненных светильников горели пред престолом, которые в суть семь духов Божьих. У кого есть какое-то мнение, что это такое? Ваня, что ты думаешь? Или Леша, кто-нибудь?
Но нет у меня мнения.
Леша, что ты думаешь?
Ты повтори, пожалуйста, еще раз вопрос. Что ты имеешь в виду?
Ага, значит, сидишь, ворон ловишь.
Нет, я слушаю, просто я хочу понять твою мысль, что ты имеешь в виду.
Читаю еще раз место. И от престола исходили молнии и громы, и гласы, и семь светильников огненных горели пред престолом, которые суть семь духов Божьих. Значит, семь огненных светильников – это семь Божьих духов. Да. Кто такие семь огненных светильников? Мы говорим, что семь золотых светильников – это полнота церквей, разносторонних церквей, которые последнее время будут очищены, как золото огнем очищенное. А огненные светильники – это кто?
Написано, ты же сам сказал, что семь духов, да? И да. Полнота духов. Я не знаю насчет духов, или это похоже на служение ангелов или нет, но я думаю, что это служебные духи, которые посылаются на землю. И как есть полнота светильников, то есть сколько нужно, то есть полнота духов, то есть сколько у Бога есть определенное количество духов, которые служебные служат и посылаются на эту землю.
Леш, мы на основании 5 главы мы выяснили, что семь рогов и семь очей, они на Агнце, на вот этом. То есть это сам Христос. Вот смотри еще раз, пятая глава, шестой стих. «И взглянул, и вот посреди престола четыре и четырех животных, и посреди старцев стоял Агнец, как бы запланный». Иисус Господь, да? «Имеющий семь рогов и семь очей, которые суть семь духов Божьих, посланных во всю землю». Опять те же самые семь духов Божьих, которые есть семь очей и семь рогов, которых он послал во всю землю. В данном случае, ну, если мы первую главу читаем, что там, да, вот то, что я прочитал, вот смотри, допустим, первая глава. «Иоанн, семи церквям, находящимся в Асии, благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом его». То есть это отдельно как бы от Бога Отца. Бог Отец восседает на престоле, а семь духов вокруг престола его, да? А здесь семь духов как бы, ну, на голове Иисуса, так скажем, власть, сила, царственное величие, и это есть семь духов Божьих. Так следует понимать.
Я согласен.
Еще одно место. «И ангелу Сардийской церкви напиши, так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд». «Имеющий семь духов Божьих и семь звезд, знаю твои дела, ты носишь имя, будто жив, но ты мертв». Семь духов Божьих и семь звезд. Здесь больше подходит к тому, что ты, Леша, говоришь, что это какие-то духовные личности, которые, ну, типа ангелов, какие-то духи, которые выполняют какую-то работу. А семь звезд – это как раз вот эти вот вестники, посланники, которые вот вторая и третья глава о них говорят откровения. Кстати, Ваня, возьми, пожалуйста, вот слово «ангелу» со второй или с третьей главы и пойди к номерам Стронга и посмотри, где еще эти слова применяются. Потому что они применяются как к небесным ангелам, так применяются и к простым вестникам, к людям. Ну, пока Ваня ищет, мы будем продолжать дальше. Так вот, на основании этих четырех мест, есть у кого-то какое-то мнение, что мы имеем, или это все разные семь духов, или же это одни и те же семь духов, ну, во всех случаях, ну, как бы... На первый взгляд смотрится у Бога свои семь духов, у Бога Отца. Есть семь духов, которые, ну, духовные какие-то личности, которые работают вместе с Иисусом Христом. И сам Иисус Христос, как представляет из себя, он же есть Слово, да? А Слово... имеет, допустим, множество разных направлений. Допустим, да, это место полное благодати и силы. Да? Сила – одно явление, благодать – другое явление. А кроме этого есть еще мудрость, словознание, есть еще, допустим, ну, там, допустим, откровение, слово, ну, я думаю, что наберется 7 разных значений Слова Божьего. А Христос-то сам он Слово Божие. Может быть, вот это, что у Иеремии написано, что дух ведения, дух почиет на тебе, дух ведения, дух премудрости, дух кротости, там, благочестие. Может, это все относится к Слову Божьему. Там как раз 7 пунктов перечислено. Никто ничего не думает.
Ну вот я думаю, например, что здесь 7 духов говорится именно о совершенстве, о том, что дух, исходящий от Бога, будет иметь в себе совершенство, то есть к нему нечего будет ни добавить, ни отнять. И, может быть, даже как-то разделять их на число 7, какие именно духи, мы не знаем. И, в общем-то, здесь вот нужно, по крайней мере, я всегда обращаю внимание на то, что вот как в первой главе сказано, что ведь Иоанн, он, что он? Он свидетельствовал Слово Божье, слово свидетельство Иисуса Христа и то, что он видел. То есть ему показали то, что он смог увидеть, понять и передать. Это не значит, что это конкретное что-то, что он видел, что именно существовало. То есть это передать было вообще, может быть, нельзя даже и... То есть не может быть, а наверняка это нельзя даже, мне кажется, и на нашем уровне, а не говоря уже в то время. И 7 духов, и 7 светильников. Да, это все говорит о совершенстве того, что вокруг Бога. То есть это и царство, и это и священство, самое основное. Вот эти вот 2 момента. Ну, это как бы вот мои мысли. Я не знаю, насколько это... Может, кто-то добавит, я не знаю.
Кто еще смелый? Ну, оставим тогда на рассуждение. Может быть, в следующий раз у кого-то появится больше объяснений этому месту. Я пока что с какой-то полной уверенностью сказать не могу. Но могу сразу сказать, что я категорически не считаю, что это Святой Дух, потому что основная масса христиан предпочитает говорить, что это Святой Дух. Если вы верите в Троицу и вы говорите, что это Святой Дух, и вы говорите, что они 3 едино, то Бог сидит на престоле, а Дух Святой возле престола, то это уже, ну, как бы субординация какая-то, неравенство какое-то, потому что, по идее, если это 3 единства, то 3 престола и объединенные как бы в один престол, вот сидят 3, а 7 духов вокруг престола Отца, потом 7 духов на голове Анца, 7 духов, которые есть там огненные светильники и так далее. Поэтому оставляем этот вопрос открытым, и пусть Бог вразумляет каждого из нас, чтобы мы, раз Писание об этом говорит, чтобы мы точно знали, о чем здесь идет речь. Может, кому-то Бог откроет, может быть, мы найдем в Писании, потому что в Писании есть за 7 пламенных очей. Я даже прочитаю это место, смотрите, такое место. Захария, 4 глава. Сейчас я найду этот стих. Захария, 4 глава.
Это 10 стих.
10
я стих. Тоже что читала.
Да, вот смотрите. «Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрит на строительный отвес в руке Зарававеля те семь? Это очи Господа, которые обозревают взором всю землю». Значит, это очи Господа самого. Семь очей, пламенных очей, другое место Писания говорит, которые обозревают всю землю, или семь духов, которые посланы на всю землю, семь рогов и семь очей, которые посланы на всю землю. И еще есть несколько мест по поводу семи очей, так что они говорят о Господних очах, то есть как бы о полноте видения, о полноте ясности его взора, что ну, как бы перед ним все открыто, и он все видит и все, ну, обозревает всю Вселенную так, как нужно. Ничего не скрыто от его взора. Так примерно стоит понимать это место. То, скорее всего, это так и значит там, где мы читаем в первой главе, значит, откровение, но мы все равно должны быть на все 100% уверены и очень четко понимать это место. Давайте еще дальше пойдем. Ваня, не нашел?
Ну, я нашел места, которые там в основном ангелы, они говорят, да, но есть три или четыре места, где вестники.
Прочитай эти места, где такое же самое слово, которое заменяется, ну, вестником просто.
Да-да, сейчас я хочу вывести это. Просто тут много этих, я там в другом месте выписал.
Ладно, тогда когда скажешь, тогда.
Ну вот, давай это, Лука 7.24, просто мне тут два экрана нужно. Подожди, я показываю сейчас или нет? Подожди, сейчас я покажу. Ой, мне тут куча всех этих.
Это для того, чтобы вы убедились, что весь ангел – это не всегда так, как мы привыкли.
Так, 43-й поиск. Вот, видите, вот это слово «ангел», да?
Mm-hmm.
Вот, Лука 7.24. «По отшествию же посланных Иоанном». Слово «посланных», mm-hmm. да? Это тот же самый номер Стронга. В других местах переводится «ангел».
То есть ангелов.
Он да, mm-hmm. то есть по вестников, посланный вестник. Mm-hmm. То есть, естественно, о людях здесь речь, да?
Mm-hmm.
Ты вот это имел в виду?
Да, да. А еще?
Там 46-й. То же самое. Лук 9.52. «И послал вестников перед лицом своим». Это об учениках, да, своих.
Mm-hmm. Mm-hmm.
«И они пошли и вошли в селение Самарянское, чтобы приготовить для него». То есть это второе место, да? И третье.
Должно быть четыре места. Ты где-то пропустил еще.
Да, вот 78 сейчас я. 78. Вот. Иаков 2.25. «Подобно и Раав блуднице, не делами ли оправдалась, приняв соглядатаев?» Это слово G32 переводится как...
Соглядатаи — это тоже вестники.
Тоже вестник, да. Ну, три пока я нашел, да?
Многие места, где переведено как ангел, и мы считаем, что это ангелы небесные, на самом деле это тоже вестники.
Да.
Я занимался этим вопросом. Я нашел где-то, ну, по крайней мере, твердых пять еще мест, где написано «ангел». На самом деле, скорее всего, имеется в виду, ну, вестник такой, знаешь, как человек.
А, ну да, так я на эти не искал, потому что тут уже нужно конкретно знать.
Ладно, достаточно. Если кто-то заинтересуется, вы можете в этом убедиться, потому что некоторые люди мне говорят, откуда ты это берешь, это ересь и все такое. Это не ересь, это действительно так. Это слово означает вестник, посланник, вот даже соглядатай, и еще какое-то слово.
Гонец.
Гонец, да, и небесный этот самый дух, который сотворен как служебный дух там на небе. Это тоже ангел. И чаще всего Писание подчеркивает, ангел небесный. Есть ангелы сатаны, есть ангел смерти, то есть вестник, посланник смерти. Посланник смерти – это никакой не вообще не сотворенный ангел, это просто злой дух, который произошел от сатаны. Вот, поэтому просто примите это и поверьте в это. Давайте еще одно место разберем. 9 стих. «Я, Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царствовании, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие, и за свидетельство Иисуса Христа». Ну, что здесь важно сказать? Знаете, я знаю много религиозных людей. Вот если бы к ним явился Бог, они бы сразу заныли. Там, чего ты меня тут держишь? Мне уже скоро 100 лет. Выпусти меня, дай мне свободу. Я вот болею, умираю. Там всякие другие просьбы полились бы рекой. Да? Мы смотрим, что Божьи люди вообще не интересовались этими вещами совершенно. У них не стоял этот вопрос, потому что вот здесь Иоанн интересно говорит, соучастник в скорби, потом говорит и в царстве. Когда он получает царствие, он говорит и в терпении Иисуса Христа. Терпение Иисуса Христа и скорбь – это разные вещи. Когда он терпит скорбь, женщина терпит скорбь, когда она беременная, но когда она рожает, она уже ничего не помнит от радости. И Писание говорит, что так бывает с человеком, который в духовной жизни приходит. Да? Потом его уже никакая скорбь не берет. И что самое главное, что человек, который находится в терпении Иисуса Христа, да, как бы дополняет страдания Христова в теле своем, в плоти своей, как апостол Павел говорил, этот человек все принимает как от руки Божией, потому что он уже перешел от смерти в жизнь, и его совершенно, как вот человек в армии, его не волнует. Его должны накормить, его должны одеть, обуть, все позаботиться о нем. Его эти вопросы совершенно не волнуют. Он должен быть освобожден от всего, кто-то о его судьбе заботится. Его главная задача – воевать. Вот так и Божьи люди, я смотрю на всех Божьих посланников, Божьих рабов, вот здесь в данном случае он говорит, конечно же, о своем рабстве Богу, что его совершенно не интересует его собственная ситуация. Только представьте, это же не, ну, как бы не предположение, есть документальное доказательство того, что апостол Иоанн, находясь в ссылке на острове, занимался конкретной работой на каменоломне, что он таскал корзины с рудой. Это самое. Представьте себе этого почти столетнего старика, который был другом Богу и который мог бы жаловаться и говорить, что ж ты со мной делаешь? Уже в старости ты мне не даешь покоя, ты можешь дунуть, и остров этот исчезнет с лица земли, и все на свете поменять. Понимаете, в чем тут, почему это подчеркивается апостолом Иоанном? Потому что некоторые деятели, ну, называют себя рабами Господними, а только чуть-чуть что-то припечет где-то, так они уже не знают где. Как один говорил, что как чуть-чуть легче, он на третьем небе, как чуть-чуть это самое припекло, он ниже ада опускается в своих этих самых проблемах. Поэтому, конечно же, когда мы станем рабами Бога, настоящими рабами Бога, мы совершенно успокоимся. Успокоимся от того, что из себя представляет наша жизнь. Все до мельчайшей подробности продумано, инспектировано нашим хозяином, нашим господином, который настолько, ну, прекрасно заботится о своих рабах, что он волосы их на голове посчитал. Поэтому апостол Иоанн говорит: я участник страданий Христовых. Наложил он на мои плечи какую-то определенную ношу, неважно, 90 мне лет, кто-то говорит, 97 лет ему было, кто-то говорит, 93 года, неважно. На то время они не жили так долго. И вообще в таком возрасте уже, как говорится, на печке сидеть. И это самое. А человек должен вот так таскать корзины. Ну, хотя, я не знаю, может, он там на кухне где-то работал, может, что там он где-то на легкой уже работе был. Но историки говорят, и Поликарп, значит, его ученик, он тоже там об этом писал, что, по-моему, Поликарп, да, что он все-таки корзины таскал, как все остальные там невольники. И посмотришь на людей религиозных и думаешь: Боже милосердный, они день и ночь думают, как бы там не попасть под великую скорбь, церковь, там не антихрист и все прочее, чтобы голодовки не было, Боже, сохрани, помоги, и все. Это люди, которые никогда не переживали внутри себя вот этого заботливого господина, который настолько их напоил, накормил внутри, что все остальное, как, знаете, с гуся вода. Какая мне разница, умру я от голода или от холода? Какая мне проблема, если все абсолютно контролируется? Мне бы выполнить его волю, мне бы сделать то, что он хочет от меня. А остальное все не имеет никакого значения. Вот что значит этот удивительнейший стих. Я просто даже сегодня на него обратил внимание. И думаю, обязательно надо об этом сказать. Ну, и мы... Я не сторонник того, чтобы давать какое-то определение одежде Иисуса Христа. Вот он облачен в падир, и по перстням, опоясание золотым поясом, глава его и волосы его были белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный. И понятное дело, что Иоанн это все видел, и я не думаю, что здесь скрыт какой-то глубокий смысл, какого-то законспирированного духовного послания. Здесь просто повествовательная часть того, что видел Иоанн. Вот. И да, оно имеет свое определенное место. И я думаю, вот если говорить об... Даже вот возьмите греческий перевод, вы увидите, что у нас написано «упал как мертвый», а там написано «упал мертвым». Выведи, Ваня, по-моему, в нашем греческом я читал «упал мертвый». Это большая разница. «Упал как мертвый» или «упал мертвым». Просто, как говорит Писание, что никто не может, увидев Бога, остаться живым. И он увидел Иисуса Христа. И, конечно же, то, что он описывал физическим умом и физическими глазами Иисуса Господа, я думаю, что он глазами видел одно, ум никак не включался, чтобы переварить все то, что видят глаза. Я думаю, что он просто выключился, и вообще мозги его чуть ли не разлетелись на кусочки от того, что он увидел, потому что увидел он, конечно, величайшую небесную славу. Да даже, как Даниил говорит, что увидел он там этого самого ангела Божьего, и все, и он не мог стоять, не мог на четвереньках там это самое стоял, еле-еле весь дрожал. Это не шуточки, но встретиться с духовным миром и видеть славу небесную, знаете, поэтому так вот нужно это все видеть, понимать. Ваня, есть это место, нет? Ваня, наверное, нету, да?
А, я здесь. Какое это место ты хотел?
Это, значит, какое-то у нас место.
Откровение, да?
Я упал, как мертвый. Я обернулся.
Какой стих это? Потому что здесь тут...
12. Я обратился, чтобы...
12, вот.
И когда... 17. Когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. Как написано?
Ну, вот здесь... Вот это...
Тоже как мертвый, да?
Пал к ногам его, как мертвый, да.
Но вообще-то, вот, где-то у меня тут греческие Евангелия.
Это подстрочник, которым мы всегда пользуемся.
Вот у меня греческие Евангелия здесь есть. Здесь написано «мертвый».
Ну... Может быть, их несколько, наверное, их несколько разных переводах. Это подстрочные, которые на веб-сайте мы часто его показывали.
Ладно, пойдем дальше. Поэтому, конечно же, слава Божья – это что-то очень сильное. Знаете, я хочу сказать, что главное, что утратило человечество, это освобождение человеческого тела от страстей и похотей. И когда человеческое тело освобождается от страстей и похотей и приходит Царствие Божие в человеческую личность, в тело человеческое, то происходит, знаете, как вот, я не знаю, как это сказать, как фотосинтез. Твои человеческие, твои телесные данные все кодируются. И когда твое физическое тело отмирает, на основании того, что ты заработал в физическом теле, образуется новое духовное тело. Только у тех, которых на земле было собрано в духовном теле те нужные качества для того, чтобы потом, когда чисто физическое тело умерло, а осталось, мне не хочется употреблять там вот эти слова типа матрицы, там что-то такое, но человек должен понимать, что потому что, как вот, знаете, негатив взять с фотографии и на основании этого негатива там сделать новую фотографию, к примеру. Да, точно так и тело человеческое. Если ты в теле человеческом приобрел Царствие Божие, то твое человеческое тело, оно все равно умрет. Оно как бы вот как ракета, оно дало какой-то старт и потом отмирает, падает, а уже новое образуется тело для духовной жизни, что оно может и в духовном мире потом находиться, и в физическом мире. И когда человек переходит в мир иной, и там не только он, душа живая, и дух, соединенный с душой, но он соединен и телом, и душой, и духом. Три состояния в нем, то представьте себе, тело человека – это храм Божий. Вот он может Бога носить на любую территорию, где материальный мир. Ведь материальный мир – не только наша земля. Материальный мир может у Бога быть миллионы, миллиарды разных других проектов. И когда ты пришел на небо в состоянии, когда ты можешь носить Бога в себе, в материальный мир, представь, какую ты ценность представляешь. Представь, сколько прекраснейшей благодатной работы ты можешь сделать в вечности, потому что ты приготовлен и сделан так, что ты уникальный, особенный работник, который пустил Бога как квартиру, да, и понес его там, допустим, на землю. Ты идешь, говоришь, а так говорит Господь, да, как ангел, допустим, ангел лица моего, да, ангел приходит и сними обувь, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Он как телефонный аппарат работает. Бог на самом деле говорит через него напрямую, потому что он принес Бога с собой. Понимаете, как? У него есть такая способность, не у всех ангелов, а тем более, когда душа, дух и тело которое может реально, обыкновенно в любое время иметь коммуникацию с физическим миром, да, и приносить туда в физический мир Бога, потому что физический мир всегда начинает с несовершенства, всегда начинает с того, что Бог не может туда проникнуть, ну, как бы напрямую, да, ему нужны вот такого рода посредники. И представьте себе служение подобных воинов Божьих, вождей воинства Господнего, как когда-то говорил этот самый Иисус Навин: кто ты, наш или ты из неприятелей наших? Он говорил: я вождь воинства Господня. Это особые категории деятелей Божьих, о которых даже страшно думать и говорить. Но все это реально существует. Поэтому мы говорим сейчас о книге Откровения, и мы говорим о очень великой тайне Бога, которая есть Христос в нас, которая должна сделать в последние времена церковь, наполненную этой славой Божией, чтобы искупление тела поставить на конвейер, чтобы вытащить всех, кого можно вытащить, именно в эту сферу. Понимаете, их нельзя было вытаскивать сильно много на протяжении веков, потому что тогда бы, ну, было бы сильно много в духовном мире не перекосов, несправедливостей, потому что если сегодня Бог открылся много, то завтра будет большое падение ниже положенного. Понимаете, Бог это тоже не хочет, поэтому веками идет все по минимуму, а уже в последнее время будет решительный удар, будет все брошено на то, чтобы слава Божья наполнила землю так, чтобы можно было собрать обильный урожай. На это все поставлено, поэтому Божьи слуги, Божьи люди должны быть, ну, максимально приготовлены к тому, чтобы ни медля, ни секунды, как только сорвался этот старт, как только пришло это время, чтобы они и сами моментально поднялись в эту славу и организовали эту живую цепь соединенных вместе людей, которые не позволят туда врагу пробраться. И тогда никакие трудности, никакие ухищрения врага не могут, он же точно как на Голгофе Христу, он будет лютовать на земле, применять всевозможные пытки, всевозможные козни, казни, великая скорбь, какой никогда не было, а им будет ноль. Они будут как Иоанн, сто лет упаду под корзиной, какая мне разница, я раб Господа, а раб Господа не задает вопросов, Господин решает все, его воля все решает, потому что я не жилец на этой земле я просто приготовляюсь к тому, что ждет меня в вечности. Это мало кому открыто, великое благочестие, тайна. Оставит человек отца, мать и прилепится к своей жене, и будет двое, одна плоть. Я говорю по отношению к Христу и Церкви, сказал. Это тоже величайшая тайна, как и тайна, Бог явился во плоти. Вот. Поэтому мы говорим о помазанных вестниках, которые понесут эту весть по всей земле. Они ее разнесут всем народам, племенам и языкам. при явлении славы Божией и при явлении знамений и чудес, и при явлении больших бедствий и трудностей, которые обрушатся на землю, чтобы люди и со стороны чудес и знамений, и со стороны наказаний могли бежать к Богу, и Бог всех будет, ко всем будет прикасаться, чтобы после прикосновения мы могли пожать этих людей и привести их в царство, привести их в золотую церковь и приготовить их к тому, чтобы тела их были освобождены от всего того, что принадлежит этому миру, всего того, что принадлежит плоти, и чтобы Бог их серпом всех срезал. Ну, главное, чтобы в теле человека появилась эта духовная программа, которая была в Иисусе Христе. И все, его можно пожинать. Потом, когда он воскресает для новой жизни, воскресает новое тело, уже все, это универсальное тело, которое, я же еще раз скажу, оно и на физический мир, и на духовный мир начинает работать, и этот человек в Царстве Божьем имеет особое положение, как человек, который много может сделать для Царствия Божия, работы в Царстве Божьем. Это все мне открыл Господь, открывал мне, я многое не понимал, но когда мне Он открыл и показал, какие перспективы ожидает всякого, кто усилится и приложит свое сердце к тому, что Бог хочет в это последнее время. Я несколько дней вообще был больным от того, что я услышал и понял. Я очень хочу, чтобы вы услышали меня, но больше всего я хочу, чтобы вы начали слышать того, кого я услышал. И я верю, что вы мертвой хваткой хватитесь за книгу Откровения, чтобы все это понять и разуметь, потому что у нас не так много времени, жизнь закончится как пар. Нам нечего делить, нам нечего искать, нам нужно взять то, что Бог нам предлагает, и, конечно же, в вечности прославить Его так, как Он достоин. Если у вас есть ко мне вопросы, скажите. Понятно, я изъяснился?
Вопрос, Миша, когда преображение Иисуса Христа было и явился Илия, Моисей, это они в этих новых телах явились или это как дух?
Как? Нет, совершенно. Дело в том, что когда те, которые на небе являются на землю, они являются, ну, так, чтобы люди могли их видеть. Они являются для физического мира. На самом деле в духовном мире никто физические параметры не наблюдает. В духовном мире ты будешь видеть духовные параметры личности. То есть степень, допустим, твоей любви, да, к людям, насколько ты, ну, вырос в ней на земле, да, будет определять, допустим, степень твоей красоты на небе, да, степень твоей преданности, степень твоего богоискания, все качества. Это же не значит, что ты родился каким-то кривоносым, да, на небе там чуть тебя подрихтовали, но ты, в принципе, остался тем, кто... кем был ты похож, да, и всю вечность будешь ходить там низкорослым. Все это совершенно не так. Духовный мир не видит ничего того, что нет никакой в этом нужды. Там ты просто созерцаешь внутреннюю часть сущности, личности. Понимаешь, о чем я говорю?
Да-да-да, понятно.
Поэтому видимость там совсем другая. Даже Христос, когда является, допустим, Иоанну вот здесь в Откровении, это все равно не настоящая картина. Если бы он видел настоящую картину, он бы сгорел бы просто как от какого-то высоковольтного напряжения какого-то сильного. Вот. На самом деле духовный мир не имеет физических там никаких этих самых вещей. И те, которые говорят, что они были на небе, видели там какие-то там цветочки, лютики и ромашки, они много ели перед, во время ужина и видели, не скажу, что во сне. Вот. А на самом деле духовный мир, он совсем не такой, какой может человек себе представить. Вот. Поэтому мы можем только видеть, опять же таки, это я говорю откровение, которое дал мне Господь, потому что я лично интересовался этим вопросом, и я говорю то, что мне открыто. Могу я ошибаться? Могу ошибаться. Это, как говорится, откровение, а ваше право принимать его или не принимать, это вам решать. Вот. Но я знаю на все 100%, что в духовном мире все совершенно по-другому. Видится, когда, допустим, ну вот говорят о Боге, да, там люди неразумные, они говорят о Боге, что Бога можно на небе воспринимать не как Бога, потому что Бог якобы дал свободную волю ангелам, и вот третья часть ангелов возмутилась против Бога. Думаю, ну насколько же люди глупые. Это вот представь себе, Ваня, океан, огромный океан, вообще без границ. Это даже представить невозможно. Вселенная, я же говорю, миллиарды лет там со световой скоростью лети и не пролетишь никогда. Территорию, которую собой наполняет Бог, да? И он же переполнен качествами. Мы же говорим, что Бог есть любовь, и мы же понимаем, что он не просто любовь, что он нас любит там. Он любовь, потому что он сам по себе совокупность совершенства. Он, ну, стяжал в себя, имеет в себе все абсолюты, все качества, которые абсолютно превосходны, включая полноту мудрости, полноту славы, полноту силы, полноту красоты. И представь, этот океан, который, ну, имеет способность, там, ты его можешь созерцать, и одновременно он может протекать сквозь тебя, касаться всех твоих клеток, как на струнах играть твоей сущностью, внутренностью твоей, там, я имею в небесном царстве. Да с кем ты его когда сравнишь? Кто может быть подобен ему, чтобы сказать, что «а, ты мне не интересен»? Как он может быть не интересен? Кому он может быть неинтересен? Глупые, абсолютно глупые люди, которые не понимают простых вещей. Это не дедушка, который сидит там и придумывает что-то непонятное. Это восторг, которому нету предела и конца. И он, если бы открывался бы во всей полноте, то полопались бы, как пузырьки все, и потерялись бы навеки. Он еще вынужден прятаться во мгле от всех, чтобы избыточные вот эти эмоции не уничтожили все живое вокруг него. Вот такой наш Бог. Вот такой наш Бог. Понимаете? Как? Кто создал Бога, если он создал человека, то кто Бога создал? Да кто тебя туда пускает, горе ты, если ты таракан, а Бог, скажем, человек? Кто тебя туда пускает в те области? Как там оно? Какая тебе нужда тут надмиваться своим тупым мозгом и пытаться понять, как, кто там его создал, Бог? Там вообще области, которые нашим человеческим умом вообще не понять. Он живет без времени, он живет, как это все происходит, это мозги начнут кипеть на первом же повороте. Поэтому не стоит в эти области вообще вторгаться. И сатана начинает дурить, а как он, а сам, может он создать камень, который он сам не подымет, и насмотрится на интернете всяких этих безумных атеистов там и начинают это страдать. Наш Бог великий по отношению к тому, что мы себя представляем, по отношению к тому, что представляют из себя ангелы Божьи, по отношению к тому, что Иисус Христос из себя представляет. Он Бог, Он один Бог против всего остального. Один, единственный. Поэтому вот человеческое тело, оно устранено от Господа, как изоляция. Мы его не видим, не чувствуем. Когда мы станем духовными людьми, вот тут мне, извиняюсь, у меня еще время немножко есть, тут мне говорят, что якобы я когда-то спорил, что нету свободы, что свобода от греха не существует, и якобы вот наши братья, вот они первые это откровение получили и спорили, а я доказывал, что свободы нет. Это когда был спор Виталий Варварюк, Прокопович, значит, Юра Чабан, Елисеев Олег и кто там еще среди них был, несколько человек там было. Они доказывали, что нету освобождения от греха, что человек всегда будет согрешать. И якобы я был, ну, на их стороне. А некоторые наши умные братья, они спорили против этого. Это неправда. Это очень большая неправда. Церковь это началась с того, что мы начали об этом говорить. Но есть разница, которую я всегда объяснял. Есть люди, которые от самого Господа принимают и умирают для себя путем Христовым, путем приобретения терпения, опытности, надежды. И потом их надежда не постыжает, потому что любовь открывается, и все, вечная жизнь начинается. Да, никто никогда не может ничего с этими людьми сделать. Никакой грех не может проникнуть в их жизнь, потому что они перешли от смерти в жизнь. Есть люди другого плана, которые не могут без посредников. Вернее, не могут без посредников, но не все. Не все из них могут без посредников. Кто-то усилится и будет так же само непобедимый, а кто-то может возгордиться, упасть и потерять. Это я всегда говорил и всегда буду говорить. И вот на этом вышел спор. И сейчас вот эта вот пропаганда начинается, что вот мы проповедовали, мы говорили, А ты не верил, а мы первые, а потом ты наши откровения подхватил. И вот такой вот какая-то идет чепухня. Это откровение пришло мне еще в той церкви, и я за это стою горой и верю в это, и проповедую это. Потому что, знаете, я очень четко помню тогда, когда эти ребята начали спор, да и всегда, когда я чувствую, что начинается что-то, зачем стоит злой дух, у меня происходит активизация какая-то внутри, и я очень четко чувствую, куда нужно клонить, а куда нельзя клонить. И обычно происходит такое явление, что тебя начинают отговаривать. Да не говори это, да оставьте их в покое, ты же видишь, все собрание волнуется, ты вот это все захватился за это, оно тебе надо, и люди страдают, и это твой такой характер нехороший, и все, начинается вот такая, знаете, возня. Но я очень четко знаю, что надо говорить, и говорю, и не обращаю на кого внимания. Так и в той ситуации было. Я очень четко знал, что если я этого не скажу, то или сами они усилятся, или каких-то других людей приведут, места, которые просто поставят к стенке этих вот умников, потому что таких мест очень много. И тогда вообще ничего, тогда начнешь оправдываться, да это вот это, да это вот это, да это поэтому. И тогда ничего нельзя будет сказать. Я это знал очень прекрасно. Поэтому я начал это говорить. И время показало, что это было правильно. Потому что как только этот разговор прошел, сразу они начали отсыхать. Да и все остальные. Как они только, так скажем, заканчивали свое служение в кавычках и больше уже ничего не могли сделать. Они просто начинали отсыхать от церкви и пропадать неизвестно где. Так будет и на этот раз, если мы не сможем кое-кого обратить к покаянию. Если мы не постараемся, если мы не будем молиться, если мы не будем нуждаться очень сильно, чтобы вытаскивать из этого, из этой проблемы наших людей. Это все наши люди, которых Бог послал сюда и которые шли. И известно было, что они шли, и мы должны все вместе дойти до той цели, которую Бог нам определяет. Поэтому я не смотрю на свой авторитет, я не смотрю на то, что меня поносят и придумывают на меня всякие небылицы, что я и то, и я и это. Я потому и посему делаю там хитрости, обманы, кручу, мучу, кого-то боюсь, кому-то там дорогу перекрываю, что-то там, я такой, это самое. А я ничего не боюсь, я делаю то, что мне Господь повелевает, и буду делать. Я знаю, что я вызываю, неприятные эмоции, и люди недолюбливают меня за это. Ну, а что я могу сделать? Вот такое я есть. И я допускаю мысль, что не всегда я пользуюсь эмоциями, которыми меня нагружает Бог. Но я скажу вам перед своим Богом, что стараюсь действовать искренне и честно. Мне обидно, когда меня обвиняют в том, что я это делаю с хитростью, с обманом, с лукавством, для того, чтобы кого-то переиграть, обмануть, кому-то там перекрыть что-то, только для того, чтобы имя Господне было благословено, только для того, чтобы мы могли дойти, взять эти благословения и чтобы Бог был прославлен в своем доме. Это все. Будьте благословены. Давайте подойдем к молитве. В следующую среду двинемся дальше. Извините, что сегодня не пошли мы особо вперед, потому что хочется уже на скелет посмотреть так, чтобы привязывать туда все остальное, потому что сильно злословит меня, что ничего ты, ничего не говоришь, все путаешь, одно говоришь, потом другое говоришь, все тут запутываешь. Не знаю, на мой взгляд, меня оно захватывает, всю мою жизнь захватило это слово «откровение». Настолько я счастлив, что мне Бог его открывает. Это самое сильное откровение в моей жизни. А люди так смеются, так над этим издеваются, что это я где-то наслушался, каких-то кусков у кого-то набрался. И вот это все рассказывает, никто меня не понимает. И... Но ничего, это не так важно. Поэтому... Будьте благословенны, постарайтесь вникнуть, молитесь, чтобы Бог открывал те, которые не понимают, о чем я говорю. Все будет хорошо.